Глава пятая. И вот, наконец, одной мрачной октябрьской ночью мои работы были завершены. С огромным волнением я собрал вокруг себя инструменты, требовавшиеся для оживления распростертого передо мной безжизненного тела. Было около часа ночи. В окно барабанил дождь, и стоящая на столе свеча должна была вот-вот сгореть. В ее слабом мерцающем свете я вдруг увидел бледно-желтые глаза сотворенного мной существа. Существо тяжело дышало, а его конечности дергались в конвульсивных движениях. Сложно описать эмоции, охватившие меня в связи с этим несчастьем, как и охарактеризовать то несчастное существо, которое я сотворил в бесконечных трудах и волнениях. У него были пропорциональные конечности, а черты его лица можно было назвать красивыми. Красивые, боже мой! Его тонкая кожа едва скрывала мышцы и артерии, блестящие черные волосы свободно ниспадали на плечи, а зубы сверкали белым перламутром. Однако этот блеск жутко контрастировал с его водянистыми глазами, сливавшимися по цвету с тускло-коричневыми глазницами, в которые они были посажены со сморщенным лицом и прямыми черными губами. События, которые мы ожидаем в нашей жизни, могут вызывать у нас совершенно неожиданные эмоции. Я напряженно работал в течение почти 2 лет с одной только целью – вдохнуть жизнь в безжизненное тело. Ради этого я забыл о своем отдыхе и здоровье. Я страстно жаждал этого. Однако, когда цель была достигнута, мой чудесный сон куда-то испарился, а у меня от ужаса и отвращения перехватило дыхание. Напуганный отвратительным видом созданного мною существа, я выскочил из лаборатории в спальню и долго ходил по ней взад-вперед, чтобы успокоиться и заснуть. Наконец, усталость взяла верх над будоражащим меня волнением, и я, не раздеваясь, упал без сил на кровать и попытался забыться хотя бы на несколько минут, но это не помогло. Хотя я и провалился в сон, но почти сразу же проснулся от страшного видения. Мне приснилось, будто я увидел цветущую здоровьем Элизабет, идущую по улице Ингольштата. Я обнял ее, но как только прикоснулся с поцелуем к ее губам, они вдруг стали мертвенно-бледными, как у трупа. Черты ее лица изменились, и я увидел, что обнимаю тело своей умершей матери. Оно было завернуто в саван, а в его складках копошились трупные черви. В ужасе я проснулся. На лбу у меня выступил холодный пот, мои зубы выбивали дробь, а руки и ноги мелко дрожали. В тусклом холодном свете луны, пробивавшем себе путь через оконные жалюзи, я увидел созданного мною страшного монстра. Он приподнял занавес над кроватью и уставился на меня своими жуткими глазами. Рот его был раскрыт и издавал какие-то нечленораздельные звуки, а лицо было искажено в оскале усмешки. Он, наверное, что-то говорил, но я ничего не слышал. Одной рукой он потянулся ко мне, как мне показалось, чтобы задержать меня, но я в ужасе вскочил и помчался по лестнице вниз. Опомнился я уже во дворе дома, где и провел остаток ночи. В величайшем волнении меряя двор шагами и непрестанно прислушиваясь ко всем звукам, в страхе, что они могут исходить от дьявольского существа, которому я столь опрометчиво подарил жизнь. Никакой смертный не смог бы смотреть без ужаса на это лицо. Ожившая мумия не была бы столь отвратительной, как это уродливое существо. Его тело было безобразным и тогда, когда оно лежало бездыханным в лаборатории. Но когда его мышцы и суставы пришли в движение, это тело превратилось в чудовище, превзошедшее самые смелые фантазии самого Данте. Я провел ужасную ночь. Мое сердце временами стучало так часто и сильно, что я ощущал его биение в каждой артерии, а из-за охватывающей меня слабости я порой чуть не падал на землю. Кроме того, к овладевшему мной ужасу добавилось еще и горечь разочарования. Сны мои, которые всегда были пищей для размышлений и приятным отдыхом для ума, стали моим адом. И изменения эти произошли очень быстро и поразили меня полностью. Пришедший, наконец, рассвет обозначил мокрое, унылое утро. Мои глаза от бессонницы болели так, как будто в них насыпали песок. Сквозь расступившуюся утреннюю мглу я увидел городскую церковь и ее шпиль с часами, которые показывали 6:00. Сторож открыл ворота, и я покинул двор, послуживший мне этой ночью убежищем. Я вышел на улицу и пошел по ней быстрым шагом, чтобы как можно дальше уйти от своего монстра, который мог поджидать меня за каждым углом. Вернуться в свое жилище я не осмеливался, невзирая на то, что дождь, падающий с серого, хмурого неба, совершенно промочил меня. Продолжая таким образом быстро шагать еще некоторое время, я будто стремился сбросить тяжесть со своей души. Я проходил улицы одну за другой, без всякой на то цели, и не имел даже представления о том, где я находился. Сердце мое продолжало часто стучать от страха, и я то ускорял, то замедлял шаг, боясь даже оглянуться вокруг себя. Так путник одинокий от ужаса бежит, и лишь однажды, обернувшись, без памяти уйти спешит, когда он слышит, вслед ему копыта дьявола стучит. Отрывок из поэмы Сэмюэля Тейлора Колериджа «Старый мореход» в переводе Валерия Валентинова. Продолжая дальше свой хаотичный путь, я подошел к постоялому двору, к которому обычно подъезжает множество всевозможных дилижансов и карет. Не знаю почему, но я здесь вдруг остановился. Мой взгляд на пару минут привлек экипаж, который двигался в мою сторону с другого конца улицы. Когда экипаж подъехал ближе, я увидел, что это был швейцарский дилижанс. Он остановился прямо возле меня, а когда его дверь открылась, я увидел сидевшего там Генри Клерваля. Генри тоже увидел меня и выскочил из дилижанса. «Дорогой мой Франкенштейн!» — воскликнул Генри. «Какая удача, что ты оказался здесь как раз в тот момент, когда я приехал!» Для меня не было ничего приятнее, чем видеть Клерваля. С его появлением мысли мои вновь обратились к отцу, Элизабет и к столь дорогому для меня родному дому. Я радостно пожал ему руки и на некоторое время забыл об ужасе своего положения. Впервые за много месяцев я почувствовал на душе спокойствие и умиротворение. От всего сердца я пригласил своего лучшего друга к себе, и мы направились в сторону университета. Клерваль стал оживленно рассказывать о наших общих друзьях и о том, как он, наконец, выпросил себе разрешение поехать в Ингольштадт. «Можешь себе представить, — рассказывал он, — как мне было сложно убедить отца в том, что не все необходимые знания охватываются благородной наукой о счетоводстве. Конечно же, я не думаю, что он верил в сказанное мной, поскольку на все мои уговоры он отвечал то же, что голландский учитель в Экфельдском священнике. Я не знаю греческого языка, но имею 10 000 флоринов в год и ем вдоволь. Однако его любовь ко мне, в конце концов, преодолела его неприязнь к наукам, и он отпустил меня в эту поездку, где я собираюсь открыть для себя страну знаний. «Видеть тебя для меня огромное счастье, но расскажи, пожалуйста, как поживают мои отец, братья, Элизабет?» Они чувствуют себя превосходно и очень счастливы, но их беспокоит твое длительное молчание. Кстати, я тоже хотел бы несколько упрекнуть тебя от их лица. Но, дорогой мой Франкенштейн, он на секунду остановился и взглянул на меня. Я только сейчас обратил внимание на то, каким ты выглядишь больным. Ты исхудал и очень бледен, и, похоже, не спал несколько ночей. Ты совершенно прав. Последнее время я был так занят, что не мог даже позволить себе отдохнуть. Но я очень надеюсь, что все эти мои занятия с сегодняшнего дня закончены и что я, наконец, буду свободен. Я почувствовал охватившую меня дрожь. Мне невыносимо было вспоминать и даже упоминать о событиях прошедшей ночи. Я пошел быстрее, и вскоре мы подошли к университету. Однако тут меня снова бросило в дрожь при мысли о том, что существо, оставленное мною в квартире, может быть все еще там или бродить где-то поблизости. Меня очень пугала мысль о том, что я могу снова увидеть этого монстра, но еще больше я боялся, что его может увидеть Генри. Поэтому я попросил его подождать несколько минут внизу, а сам быстро поднялся в свои апартаменты. Опомнился только, когда моя рука легла на замок входной двери. Я остановился в нерешительности, и меня снова охватила холодная дрожь. Наконец я решился и, собрав все силы, резко открыл дверь, как это обычно делают дети, воображая, что за дверью их поджидает привидение. Но за дверью никого не было. Я осторожно пошел дальше. Квартира была пустая. Не было отвратительного монстра в спальне. Я никак не мог поверить, что мне могло так повести. Однако, только окончательно убедившись в том, что мой враг куда-то исчез, я от радости хлопнул в ладоши и побежал вниз к Лервалю. Вместе мы поднялись в мою квартиру, и некоторое время спустя слуга принес завтрак. Однако я все еще не мог совладать с обуявшей меня радостью. И не только радость овладела мной тогда. Я во всем теле чувствовал тысячи приятных покалываний, и мой пульс учащенно бился. Я не мог больше и секунды оставаться на одном месте, и от радости принялся перепрыгивать через стулья, хлопать в ладоши и заливаться громким демоническим смехом. Клерваль поначалу связывал мое необычное поведение со своим приездом. Однако, приглядевшись ко мне внимательнее, он, наверное, увидел в моих глазах какое-то дикое буйство, которое он никак не мог объяснить. А мой громкий, необузданный, да еще и жестокий смех его не только удивил, но и напугал. «Виктор, дорогой!» — воскликнул он. «Скажи на милость, в чем дело? Не смейся так жутко. Может быть, ты болен? Объясни, что происходит?» «Не спрашивай меня!» – громко ответил я, закрыв глаза руками. Поскольку мне показалось, что жуткое чудовище проскользнуло в мою комнату. «Он может рассказать! О, Боже, спаси меня! Спаси меня!» Мне почудилось, что монстр схватил меня, я стал бешено отбиваться и в беспамятстве упал на пол. Бедный Клерваль, каково ему было! Встреча, от которой он ожидал столько приятного, вдруг обернулась болью. Однако я всего этого уже не видел, поскольку лежал без сознания. Я заболел нервной лихорадкой, уложившей меня в постель на несколько месяцев. Все это время за мной смотрел только Генри. Позже я узнал, что, принимая во внимание преклонный возраст моего отца, не позволявший ему пускаться в длительные поездки, и то, как сильно будет огорчена моим плачевным состоянием Элизабет, он утаил от них тяжесть моей болезни. Он понимал, что был для меня наилучшей сиделкой, и твердо уверенный в моем выздоровлении не сомневался, что лучше будет, если вместо огорчительных он будет сообщать им приятные вести. Болезнь моя оказалась действительно тяжелой, и вернуть меня к нормальной жизни мог только постоянный самоотверженный уход за мной моего верного друга. Перед моими глазами в течение всей болезни стоял вид монстра, которому я подарил жизнь, и я беспрестанно этим бредил. Конечно, слова, произносимые мной в бреду, очень удивляли Генри, поскольку он считал это просто нарушением моего сознания вследствие болезни. Однако то постоянство, с которым я неизменно возвращался к одному и тому же предмету, заставило его думать, что на самом деле причиной моей болезни явилось какое-то необычное и ужасное событие. Выздоравливал я очень медленно и с частыми рецидивами, которые немало тревожили и огорчали моего друга. Помню, что когда у меня восстановилась способность правильно воспринимать окружающие предметы, я заметил, что на деревьях, близких к моему окну, увядшие листья исчезли, а на ветках появились новые побеги. В том году была волшебная весна, которая в немалой степени способствовала моему выздоровлению. Я ощущал также возрождение в моей душе чувств радости и любви, мрачность с моего лица слетела, и очень скоро я стал таким же веселым и радостным, как раньше, до поражения меня фатальной страстью. «Дорогой мой Клерваль!» — воскликнул я. «Как ты бесконечно добр ко мне! Всю эту зиму, вместо того, чтобы учиться, для чего ты, собственно, и приехал сюда, тебе пришлось потратить на мой лазарет. Как я смогу тебя отблагодарить?» Я чувствую величайшее угрызение совести за то разочарование, причиной которого я явился. И я прошу простить меня. Наилучшим вознаграждением для меня будет твое скорейшее выздоровление и бодрость духа. А поскольку бодрый дух к тебе уже вернулся, могу ли я поговорить с тобой на одну интересующую меня тему? Я вздрогнул. Какую тему? Что он имеет в виду? Не намекает ли Генри на то, о чем я даже боюсь думать? «Нет, нет», — успокаивающим тоном сказал Клерваль, видимо, заметив, как изменился цвет моего лица. «Я хочу сказать о том, что отец и кузина были бы очень счастливы, если бы получили от тебя хотя бы одно письмо, написанное твоей рукой». Они вряд ли знают, каким ты был больным и очень обеспокоены твоим длительным молчанием. И это все, дорогой мой Генри, как ты мог предположить, что первым моим желанием по выздоровлению не будет как можно быстрее мчаться к моим дорогим людям, которых я бесконечно люблю и которые так заслуживают мою любовь? Если ты так настроен, мой друг, то, быть может, взглянешь на письмо, которое ждет тебя уже несколько дней. По-моему, оно от твоей кузины.